На фоне практически ежедневных сообщений из Ирака о терактах и убийствах, почти незамеченными остаются новости о том, что некоторые районы страны постепенно возвращаются к жизни. Например, как выясняется, небезуспешными оказались усилия международной группы экспертов, пытающихся восстановить уникальную экологическую систему – болото Междуречья, между реками Тигр и Евфрат. Они были осушены при Саддаме Хусейне в 90-е годы в ходе кампании по уничтожению шиитского сопротивления. Теперь в эти места возвращаются люди, которых принято называть болотными арабами. Эти племена жили в Междуречье на протяжении последних 5000 лет. Моя коллега Ирина Лагунина беседовала с людьми, которые занимаются восстановлением топий Междуречья. Ее первый собеседник – глава организации, которая так и называется – «Вернуть рай».
58% района орошается, то есть покрыты водой в течение какого-то времени года. Но вот 45% в состоянии полного восстановления. Это значит, что там вырос тростник, появляется флора, возникают признаки биологического разнообразия, которое существовало в этих местах раньше, вернулись рыбы и птицы, вернулись люди, которые населяли эти болота раньше. По воде бродят буйволы. Дух захватывает, когда смотришь, как вода восстанавливает жизнь. Как сильна природа. Она сама себя исцеляет. Напор воды не настолько силен, но все-таки вода течет. И, удивительно, через месяца три начинают расти камыши, приплывают рыбы, а за ними и рыбаки.
Это говорит глава неправительственной организации «Вернуть рай» Азам Олвош.
Тростник не такой густой, каким я его помню с детства, но он достаточно густой для того, чтобы люди даже могли собирать его и продавать в городах на рынках для корма скоту. И буйволы. Повсюду буйволы. Есть один район в центре болот, он называется Собат. Там в 2003 году ни одного живого существа не было. У меня есть фотографии первой семьи, которая вернулась туда в 2003-м. А сейчас там живет 150 семей. У них в хозяйстве 6 тысяч водных буйволов. Это удивительный процесс восстановления.
Азам Олваш назвал свою организацию «Вернуть рай», потому что, по преданию, именно где-то в этом болотном пространстве, общей площадью в 30 тысяч километров между реками Тигр и Евфрат, и находился библейский рай. Я уже однажды рассказывала историю болотных людей в Ираке. Но сейчас, пожалуй, пришло время вспомнить ее еще раз. Ученые говорят, что вряд ли те люди, которые жили в болотах еще 14 лет назад и которые сейчас возвращаются в болото, были предками тех первых правовестников человеческой цивилизации 5000 лет назад. Слишком притягательны были болота для самых разных групп населения. Утверждается, например, что в какой-то момент в болотах укрылись беглые черные рабы после восстания Дзанджи в 9 веке нашей эры. В любом случае, поскольку водные буйволы были завезены в эти места в эпоху раннего ислама, считается, что быт болотные люди сохранили с доисторических времен. Дома, личные и общественные, построенные из камыша и болотного ила, стояли на островах из того же камыша. Круглые своды красноватого оттенка. Передвижение на лодках или по настилам, если в деревнях или небольших городах. Не самое легкое с точки зрения современных условий жизни. Стефани Далли – профессор истории в Институте востоковедения в Оксфорде. Как объяснить тот факт, что болотные люди стали жить именно в болотах?
В стране со столь жарким климатом, где высокие температуры держатся большую часть года, первое, к чему стремятся люди – вода. Более того, это очень красивый район. Там много еды, и рыба, и богатый растительный мир. Из тростника можно строить дома. Там есть все для комфортной жизни. Сейчас, конечно, люди не мечтают о жизни в болоте, но в те времена сама идея казалась очень привлекательной. И именно из-за того, что жизнь в болотах оказалась очень удобной, у людей появился излишек времени. У них оставалось свободное время для того, чтобы заниматься литературой или поэзией.
Судьбой этих людей на протяжении последнего десятилетия занимались политики и общественные организации. Специальный представитель Европейского парламента по Ираку баронесса Эмма Николсон создала организацию под названием «Амар» для помощи беженцам, болотным арабам, которые бежали из Ирака в Иран, когда правительство Саддама Хусейна начало кампанию по осушению болот. Баронесса считает, что эта кампания тоже часть политики геноцида Саддама по отношению к собственному народу.
Если вы хотите уничтожить людей, первое, что вы можете у них отнять, если вы на самом деле хотите их убить, это питьевую воду. Ни один человек не может выжить без воды больше 3 дней. У болотных арабов был свой собственный стиль жизни. Более 5000 лет вся их жизнь была основана на воде. Они не только рыбачили, они были водными фермерами, разводили водных буйволов, тысячи голов скота. На долю их производства приходилось 1/3 всей молочной продукции Ирака. А что касается рыбы, то район стал основным источником свежей рыбы в странах Персидского залива. Они выращивали рис. Это была абсолютно самодостаточная аквакультура, которая покрывала огромную площадь водного пространства. Они построили систему каналов и систему небольших дамб, сдерживающих Тигр и Евфрат. И все это началось 5000 лет назад. Из тех мест пошло сказание о Гильгамеше, первое записанное литературное произведение. В болотах же были найдены следы первого колеса. Предполагается, что именно там появилась письменность. Изображения перешли от рисунков к системе, напоминающей алфавит. Так эти люди жили 5000 лет, пока Саддам Хусейн не изгнал их. Он прорыл широкий канал прямо посреди болотистых районов. Он называл его «отцом всех каналов». И этот канал отобрал у Тигра и Евфрата ту воду, которая шла на ирригацию этих богатейших природных мест, поддерживала жизнь стольких людей и торговлю на протяжении стольких лет. И теперь вода бесцельно выливается прямо в Персидский залив.
Баронесса Эмма Николсон, специальный представитель Европарламента по Ираку и глава благотворительной организации «Амар». Баронесса упомянула сказание о Гильгамеше. О все видавшем до края мира, о познавшем моря, перешедшем все горы, о врагов покорившем вместе с другом, о постигшем премудрость, о все проницавшем, сокровенное видел он, тайное ведал, принес нам весть о днях до потопа. В дальний путь ходил, но устал и смирился, рассказ о трудах на камне высек. Это самое раннее из известных историй произведений изящной словесности, было написано за 3000 лет до нашей эры в древней Месопотамии, на аккадском, то есть ассиро-вавилонском языке, в непосредственной близости от тех мест, где сейчас восстанавливают болота. Болотных людей пытались спасти от Саддама Хусейна. Например, Соединенные Штаты и Великобритания всячески стремились укрепить режим бесполетной зоны в Южном Ираке. А ООН в апреле 1991 года приняла резолюцию за номером 688, которая призывала иракское правительство предоставить свободный въезд в регион для представителей Объединенных Наций и гуманитарных организаций. Как сказано в докладе ООН, с декабря 1991 по январь 1992 годов болотные арабы подвергались военным нападениям, в результате которых сотни человек погибли. В больших количествах уничтожались животные и птицы, а в болотной воде в большом количестве присутствовали токсичные химикаты. Конец цитаты, говорится в докладе ООН. В принципе, у Саддама Хусейна было несколько причин, по которым он мог решиться на осушение болот. Первые планы, кстати, были разработаны британскими специалистами еще в 40-х годах. Под болотами одной из наиболее крупных из разведанных, но еще не возделанных нефтяных месторождений в Ираке. В 80-88 годах, во время Ирано-Иракской войны, через болота на иракскую территорию проникали иранские диверсионные группы. В 91-м болотные арабы, шииты, присоединились к шиитскому восстанию на юге страны. И если шиитов на суше удалось усмирить, то в болото бронетехника не прошла. Говорит один из исследователей этой проблемы, профессор права университета Вилла-Нове в штате Пенсильвания, США, Джозеф де ла Пена. Давайте поговорим отдельно о последствиях этого экологического преступления в Ираке.
Прежде всего, помимо смерти людей и уничтожения животных в регионе, была нарушена миграция птиц из Африки в Сибирь и обратно. Другой такой сырой равнины на пути перелета птиц нет. Миграция птиц сократилась, поскольку птицы так и не смогли найти место для краткого пристанища на пути. Это страшное последствие. Второй удар был нанесен по рыбе. Число рыб в Тигре, Евфрате и в самом Персидском заливе резко сократилось. Уничтожение болот сказалось и на качестве воды в Персидском заливе, потому что болота служили фильтром. Поскольку Тигр и Евфрат текут через районы с развитым земледелием, они вбирают в себя удобрения и другие химикаты, которые используются в сельском хозяйстве. Значительная часть этого оседала в болотах и в каналах, которые пересекают болота. Так что отсутствие этого фильтра сказалось и на качестве воды в заливе.
Профессор права университета Вилланова в штате Пенсильвания Джозеф де ла Пена. Глава организации «Вернуть рай» Азам Олваш, вы сказали, что по восстановленным болотам буйволы бродят. Значит, древний быт болотных арабов полностью восстанавливается?
Знаете, культура и наследие болотных арабов настолько же древняя, как культура шумеров. С тех пор сохранились клинописные таблицы, которые описывают быт и стиль жизни шумеров. И они похожи на современный быт болотных людей. Понимаете, за 14 лет осушения болот невозможно уничтожить культуру, которая существовала 5000 лет. И сейчас эти люди возвращаются. Вернулись уже около 90 тысяч человек. Я сам смотрю на это и думаю, ну что заставляет людей возвращаться в болото, где нет никаких социальных служб и нормальных человеческих условий? Что манит их? Быт примитивен, зимой холодно, летом жара, комары, нет системы здравоохранения и образования, питьевой воды, электричества. Почему они едут сюда? Я задавал им этот вопрос, и ответ, который я слышал чаще всего, — чувство собственного достоинства. Это дело чести.
В литературе шумеров есть миф о потопе. Люди перестали повиноваться богам, и боги решили погубить род человеческий. Но среди людей был человек по имени Утнапиштим. Он слушался богов и вел праведную жизнь. Бог воды Эа сжалился над ним и предупредил о надвигающемся потопе. Утнапиштим построил корабль, посадил на него свою семью и домашних животных. 6 дней и ночей его носило по бушевавшим волнам. На 7-й день буря утихла. Утнапиштим выпустил ворона, и ворон к нему не вернулся. Понял Утнапиштим, что ворон увидел землю. Конец этой истории вы тоже знаете. Корабль Утнапиштима причалил к высокой горе и так далее. В планах нового иракского правительства было предусмотрено выделение специальных средств для предоставления услуг болотным арабам. Но деньги так и лежат. Сказывается и общая обстановка в стране, и неразбериха в органах власти, когда деньги у центрального правительства, а за услуги населению отвечают местные управления провинциями. Азам Олваш, до осушения болот, как отметила баронесса Эмма Николсон, болотные арабы кормили страну рыбой и производили 1/3 молочных продуктов Ирака, а сейчас они могут хотя бы себя прокормить.
По статистике правительства Саддама Хусейна, 60% рыбы, потребляемой в Ираке, добывалось в болотах. Болота были самой большой рыбной фермой на Ближнем Востоке. А что касается молочных продуктов, то большая часть производилась на местах. Дороги в Ираке всегда были плохими. Их немного улучшили только в ходе Ирано-Иракской войны. И доставлять молочные продукты по стране при местном климате было сложно. Но есть знаменитое иракское блюдо, которое называется гемар. Это сгущенные, снятые сливки, которые жарят на гриле. Их производят из молока буйволов. Так вот, этот продукт ежедневно привозили даже в Багдад на завтрак. Это утреннее блюдо.
Я прочитала в отчете группы канадских ученых, работающих в болотах, что животный мир удается практически полностью восстановить. Даже редкие виды рыб уже появились. Правда, особи не такие крупные, как были до осушения. Болотные люди, как я понимаю, уже рыбачат.
Сегодня, когда 45% болот находится в стадии восстановления, болотные люди стали использовать те же методы, которые они использовали до осушения местности. Как я уже сказал, во время Ирано-Иракской войны конца 80-х годов были улучшены дороги, чтобы войска могли легче добираться до фронта. Это дало возможность болотным арабам быстрее доставлять рыбу в другие провинции страны, и они начали рыбачить по-варварски, просто уничтожая собственное будущее. Сегодня происходит то же самое. Они используют электрошок, а в отдельных местах и яд, чтобы получить как можно больше рыбы. Но подобные средства уничтожают все, включая мальков. Так что сегодня это улов большой, а завтра пусто. И я понимаю, что эти люди бедны, что они пытаются восстановить жизнь, но они не дают природе возможности помочь им.
Азам Олваш в начале нашего разговора заметил, что напор воды сейчас не тот. Эта проблема возникла не из-за осушения, а из-за того, что Турция начала строить гидростанции, дамбы в верховьях рек. Как это сказывается на проекте реставрации?
Самое плохое – это даже не напор воды, а циклы ее подачи. Наблюдая за этой экосистемой, мы заметили, что сезонное затопление этих болот способствует и поддерживает биоразнообразие. Затопление болот пресной водой происходило из-за таяния снегов в горах Курдистана. 60% воды поступало за несколько месяцев, с февраля по май. И эти наводнения, как симфония, они совпадали с тем периодом, когда рыба приходила в болото из Персидского залива на нерест. Более того, в это же время, после зимы, появлялась молодая поросль камышей. А перелетные птицы возвращались из Африки в Сибирь. Строительство дамб уничтожило этот цикл, его больше нет.
И восстановить его невозможно?
Мы должны контролировать пульс подачи воды из Тигра и Евфрата в болото, чтобы сохранить биологическое разнообразие этих мест хотя бы в той части, которую сейчас удалось восстановить. И это часть нашего генерального плана.
План, о котором заговорил глава организации «Вернуть рай» Азам Олваш, рассчитан на десятилетия. Когда-нибудь Ирак вернется к спокойной жизни, появятся иностранные инвестиции, новейшие знания оборудования. В конце концов, контролировать подачу воды из рек с точки зрения современной науки не так уж сложно.
Ирина Лагунина.